Дамы и господа, мы продолжаем. И следующая тема посвящена Active Directory, а также связаны с этим вопросом управления гибридными идентификационными данными. И у меня очередной гость, которого с удовольствием представляю, Андрей Вашенцев, мой коллега по совместительству, мой начальник. Черт. И я с большим удовольствием передаю ему слово.
Искренне.
Это просто классно вести эфир вместе.
Коллеги, я критически рад вас приветствовать. Сегодня я буду рассказывать немножко про Active Directory и те усовершенствования, которые были в ней с момента, как там появился на свет 2003-2003 сервер. Наш сегодняшний джампстарт посвящен именно этому вопросу. Мы активно предлагаем вам мигрировать. И во многом те вещи, которые я буду рассказывать, они для кого-то покажутся не очень новыми, потому что все это появилось там не в самой последней редакции, но там, в предпоследней, 2012. Однако это те там, радикально там, более интересные фичи, которые помогут вам оценить там, мощь и преимущества новых редакций, новых версий, и в том числе с точки зрения Active Directory. Я расскажу в первую очередь про то, как виртуализировать контроллеры домена. Раньше это было не так тривиально, ну, потому что виртуальные контроллеры домена были... Они не были готовы к тому, что их виртуализируют.
Это да, хотя, казалось бы, да,
казалось бы, да.
Развернул операционную систему, запустил DC-промо и все.
И в целом все заработает, но возникает вопрос, а что же делать потом дальше? Как это потом поддерживать, обслуживать и многие другие вопросы. Дальше расскажу про клонирование контроллеров домена. Потому что если у нас есть контроллер домена, уже готовый, красивый и хороший, нам захочется его развернуть не нажав DC-промо в следующий раз, который, кстати, исчез. Вот, там, взяв и клонировав виртуальную машину.
Потому сейчас что, шок был у многих айтишников.
Да,
DC-промо исчез.
DC-промо исчез. У нас теперь красивый Windows Server Manager 2012R2, который берет и в несколько кликов разворачивает прекрасно там, все фичи Active Directory. То есть промоутит контроллер, настраивает пользователей, все делает сам, там, как мы любим, с помощью Wizard и там, 20 разных Next'ов. Окей, и всего остального. Все стало проще, приятнее, красивее. То есть DC-промо больше не надо набирать. Я помню, когда я только начинал ковыряться 2003 сервером, когда я только вообще понимал, что Active Directory, для меня было шоком, когда мне показали, что для того, чтобы все заработало и было красиво, надо пойти в консоль и набрать DC-промо. С того момента как бы, я начал понимать, что не все так просто. Система администрирования — это на самом деле как бы вещь достаточно непростая. Сейчас все проще. Технологии двигаются вперед, и мы можем, существенно, более простыми действиями достигать тех же результатов, и даже лучше и больше. Также расскажу про RDC, редонный контроллер домена. Тема эта не самая новая, она достаточно давно у нас уже появилась. Для тех, кто не хочет выносить свои бренч-офисы, там, региональные филиалы или что-либо еще, полноценный контроллер домена, и не хотят давать там, сотрудникам локальным, никейщикам, администраторам, кому угодно, всех прав на службу каталогов, которые есть. Также расскажу про синхронизацию с Active Directory, работающую в Microsoft Azure. То есть у нас есть она в премиальной редакции, про которую мы расскажем, есть и в фри-редакции, там много про это интересного есть, и Саша даже покажет немножко демонстраций. В общем и целом, виртуальный контроллер домена. Какие преимущества есть путем виртуализации контроллера домена? Если кто-то из вас разворачивал виртуальный кластер, то обычно возникал вопрос. Кластер требует под себя контроллер домена. Как бы сделать так красиво, чтобы контроллер домена не стоял отдельно, по умолчанию, как у нас всегда было там, с 2008 сервера, а находился на виртуальной машине, и все при этом тоже красиво работало. То есть этот вопрос решен, и все будет существенно красивее и лучше работать. Также виртуальные машины позволяют нам масштабировать контроллер домена так много, как мы того хотим. Хотим мы 20 контроллеров домена, будет у нас 20. Хотим 30, будет 30, 100. Главное, чтобы нам позволяли наши мощности. Вот, и мы могли, там, и вообще позволяло потребности бизнеса, потому что контроллер домена ради контроллера домена большого смысла не имеет. Это независимость от оборудования. Вы можете перемещать виртуальные машины с контроллером домена куда угодно. Это не какая-то коробка под столом, на которой все работает сегодня, но завтра она сломалась. И нужно срочно придумать, как ее спасать. Искать там варианты восстановления контроллера домена, вспоминать пароль, с которым мы разворачивали контроллер домена в режиме восстановления. То есть это все вещи, которые когда-то были очень ценны, очень нужны. Сейчас у нас есть снэпшоты, сейчас у нас есть там куча всего интересного для этого. Ну и быстрое восстановление. Опять же, с помощью тех же снэпшотов мы берем, делаем снэпшот виртуальной машины с контроллером домена, она восстанавливается и работает. Там, конечно, не все так просто, но в целом концепция именно такова. Какие технологические особенности появились при этом? Раньше была большая сложность, когда у нас виртуальные машины при установленных интеграционных компонентах по умолчанию синхронизировали время с виртуальными машинами. Для контроллера домена, который сам является службой NTP, синхронизатор времени, это было большой там, неприятной сложностью, если время на контроллер домена немножко менялась или там синхронизировалась с публичной службой, а хостовая система, там, Hyper-V или что-либо еще, считалось, что это немножко не так. И вот возникали некоторые рассинхронизации, теперь это все улажено, теперь система сама может это все делать и устаканивать временные промежутки без нашего участия. Хост-система может подключаться к тому домену, который работает на этой же системе. То есть, если у нас гостевая виртуальная машина работает на там, гипервизоре, то в момент загрузки гипервизор дождется ее и авторизуется на контроллере домена. Мы должны, опять же, избегать точки отказа, потому что если мы размещаем все контроллеры домена на одном хосте, то в случае отказа этого хоста все 20, там, 30, 100 виртуальных контроллеров домена, которые у нас есть, также погибнут смертью храбрых. Вот. И как бы мы их не виртуализировали, не масштабировали, не балансировали, это нам сильно не поможет. Все же помнят, да, что у нас необходимо иметь минимум 2 контроллера домена, чтобы все было хорошо, на случай смерти одного из. И роли можно разделять между ними. Все это очень долгая и увлекательная история из курса МЦСКЕ или MCITP.
Да, поэтому, конечно, располагать все контроллеры домена на одном физическом хосте, что может быть логичнее.
Не логичнее.
Да, мы, конечно, так не делаем.
По крайней мере, сегодня. Хотя у нас сегодня все на одном Surface Александра, поэтому, если что, то если сломается, то все будет хорошо. Вот. Также мы можем переместить виртуальные контроллеры домена в облако. То есть, если у нас есть виртуальная машина, то она, в принципе, в формате VHD или VHDX готова для того, чтобы мы переместили их в Azure. И мы спокойно можем развернуть, либо продолжить использовать нашу службу каталогов, либо развернуть новую, такую же, там, для тех наших виртуальных приложений, которые мы планируем использовать в виртуальной среде.
Ну, я, кстати, здесь подчеркнул бы, да, коллеги, мы много уже сегодня упоминали наше публичное облако Microsoft. Microsoft Azure, не должно быть какого-то секрета, там в Azure используется Hyper-V, вот тот самый Hyper-V, к которому мы все привыкли. Там нет какой-то суперсекретной космической операционной системы Microsoft, поэтому, подготовив виртуальную машину у себя, потенциально вы можете загрузить VHD-шник в публичное облако Microsoft и там на основе этого VHD-шника поднять виртуальную машину и использовать.
Я даже скажу немножко больше. Так получилось, что мы имеем специальную службу, подразделение, которое занимается поддержкой нашего облака. И изначально все технологические инновации с точки зрения управления виртуальными машинами, платформой виртуализации и всего остального, они сначала реализуются в рамках нашего облака, как наиболее критичного, там, отказоустойчивого решения, а потом тиражируются уже в наши продукты коробочные, которые мы выпускаем на рынок. То есть мы это все предварительно обкатываем и тестируем на кошках в нашем селекторном лице. Вот. И все самые передовые технологии, они вышли именно там, из нашего облака, и гипервизоры, которые мы видим сейчас, они получается новый функционал, исходя из того, что было реализовано раньше в Microsoft Azure. Вот. Это что касается того, как виртуализируется контроллер домена. Какие требования есть для этой виртуализации? Если говорить про требования к виртуализации, то в первую очередь было бы очень правильно, если бы гипервизор поддерживал VM Generation ID. Это такая штуковина, которая при создании виртуальной машины говорит нам о том, что, уважаемый контроллер домена, ты работаешь в виртуальной машине. Будь готов, в случае чего, к этому. Это там, параметр, который используется специально в случае с Hyper-V. У нас в XML-нике виртуальной машины в файле настроек прописан этот параметр. При развертывании на этой виртуальной машине контроллера домена. Контроллер домена определяет параметр. Далее он пишет его локально в переменную там, свою, что вот я контроллер домена, я развернут на такой виртуальной машине вот с таким-то ID. Этот ID там, остается неизменным до момента, когда мы, например, делаем первый снапшот. Ну, там, вернее, восстанавливаем снапшот. И когда мы делаем снапшот, все остается как есть. А вот если мы решим восстановить контроллер домена из снапшота, то он его перезапишет. Это нужно для того, чтобы контроллер домена понял, что, ой, что-то изменилось. То есть я работал, потом выключился, а потом раз и вернулся во времени назад. То есть момент, когда контроллер вернулся назад во времени, раньше вызывало ряд коллизий, когда он пытается синхронизироваться он был некоторое время в синхроне, он пытается синхронизироваться с другими своими контроллерами домена, дружественными в той же инфраструктуре, и это вызывает там ряд вопросов и сложностей, потому что если что-то на него поверх перезаписать, там, создать пользователя, то возникнет конфликт с точки зрения версионности, и мы будем очень долго и увлекательно разбираться с тем, что произошло. Так и было во многом, когда мы на предыдущих редакциях разворачивали контроллеры домена в виртуальной среде и там, экспериментировали с тем, как это будет на самом деле работать. Сейчас все проще. Если он понимает, что у него изменился VM Generation ID виртуальной машины после восстановления снапшота, он говорит, а давайте-ка мы перейдем в режим восстановления. И в режим восстановления мы отлично там, все данные синхронизируем, все security identifier перезагрузим. Вот, и прикидывается новым контролем домена, который только запромотирован, и все данные реплицируют с там, своих соседей. Вот. Разумеется, для того, чтобы все эти прекрасные чудеса работали, мы должны использовать там, Windows Server 2012 или выше. Выше это 12.2, 12.2 Update 1 и уже недавно анонсированный Windows Server Technical Preview в редакции, которая пока нам неизвестна, но ее уже можно скачать на портале Technet, посмотреть, попробовать, там еще очень много интересного появилось с точки зрения Active Directory в том числе. Там, я уже сказал, как отрабатывает защита контроллера домена. То есть она отрабатывает и в случае выключенной виртуальной машины, и в случае включенной. То есть нам не очень принципиально, когда мы устанавливаем снапшот, надо просто убедиться, что мы имеем поддерживаемый гипервизор, мы имеем правильно настроенный VM Generation ID и имеем правильную гостевую систему, в которой развернут контроллер домена. Дальше происходят все вещи, которые я уже сказал. Он устанавливает новый код обращения для базы данных, он признает pool read идентифайеров недействительным, вот, и все выгружает других контроллеров домена. В целом, наверное, это все по виртуализации контроллера. Там это стало действительно просто и удобно. Можно рассказать про то, как мы теперь клонируем виртуальный контроллер домена. Зачем его нужно вообще клонировать? Например, вы разворачиваете инфраструктуру большого предприятия. Вам нужно много контроллеров домена. Часть из них уедет в региональные офисы, часть из них уедет в облако. Вот, вы берете, дублируете виртуальные машины, клонируете их, и они запускаются. То есть, запускаясь, они должны понимать, что они должны быть клонированы. В первую очередь, мы должны добавить эти контроллеры домена к группе клонируемых контроллеров домена, Clonable Domain Controllers. Понимая, что они находятся в этой группе, они будут создавать, ну, они могут использовать при создании файл dc-clone-config. То есть, исходя из того, что они понимают, что у них меняется Virtual Machine Identifier, они запускаются из виртуальной копии клона, они находят файл dc-clone-config, где может быть новое имя домена, новое имя там, машины, новый IP-адрес и тому подобные вещи, там, новый сайт, где контроллер домена расположен. Они все это подтягивают, и при экспорте все это будет отлично настроено в качестве нового контроллера домена, который будет использовать все необходимые наши технологические возможности там, и всю нашу текущую службу каталогов, как будто бы он там был развернут давным-давно, просто он как бы немножко поспал. Соответственно, дальше надо запустить клонирование виртуальной машины в необходимом количестве. Но там не рекомендуется делать это очень много, потому что это будет нагрузка большая на систему, и они будут долго определять, кто из них кто, у кого из них какой идентифайер виртуальной машины, и вообще, что им делать всем вместе дальше, с кого им реплицироваться. Я думаю, что теперь можно перейти к демонстрации. Саша покажет нам про то, как это выглядит на самом деле.
Да, давайте попробуем переключиться на мою машинку. И прежде чем перейти непосредственно к клонированию, ну или, по крайней мере, к какому-то его этапу, я бы несколько слов хотел сказать, ну, может быть, чуть более детально о том, что происходит вот в процессе использования этого Generation VM ID идентификатора в момент репликации. Ну, вот еще раз, коллеги, давайте я попробую обозначить основные проблемы, которые происходят. Вот сейчас на экране вы видите блок-схему. Может быть, она не очень воспринимается сходу вот так, но это статья на портале Technet, куда рекомендую всячески заходить. Но у каждого контроллера домена есть так называемый Invocation ID, идентификатор, который относится именно к нему, к этому контроллеру домена. И как только в Active Directory происходят какие-то изменения, мы создаем учетную запись пользователя. Или мы изменяем какой-то атрибут, я не знаю, группы. Как вы помните, на контроллере домена увеличивается USN. Unique Sequence Number, уникальный номер. И в дальнейшем контроллер домена связывается со своим партнером по репликации, передавая ему вот этот USN, те изменения, то есть, которые у него накопились, и свой вот этот Invocation ID. Партнер по репликации воспринимает эту информацию, смотрит последние данные репликации с этого контроллера, какие были, и скачивает себе соответствующие изменения. Теперь смотрите, что происходит, если у нас нет вот этой технологии Generation VM ID. Мы создали какого-то пользователя, создали какую-то группу. Эти изменения среплицировались на партнера по репликации. И в этот момент мы исходный контроллер домена восстанавливаем из снапшота. Да, вернули его на какой-то момент времени назад. Что происходит? Ну, контроллер домена запустился. И он точно так же считает, что его там USN очередной, он там не 300, как уже было, поскольку он там среплицировал какие-то данные, а по-прежнему там, не знаю, 200 или 100.
Хорошо, что новенького?
Да. И в этот момент админ на этом контроллере домена, который мы из снапшота только что восстановили, создает какого-нибудь пользователя. Что делает контроллер домена? Он берет, увеличив USN, берет свой invocation ID и передает партнеру по репликации. А тот видит, что эти данные он уже получал. Ну, потому что это произошло еще до того, как контроллер мы восстановили снапшот. Эта репликация просто не пройдет.
Ну, не те же данные, а данные там с тем же идентификатором.
Да, совершенно верно. Данные с тем же идентификатором, хотя, по сути, эти данные абсолютно другие. И вот этот Generation ID как раз и позволяет каждый раз при перезапуске контроллера домена сравнивать этот идентификатор с объектом, который он хранит в AD, и этот объект не реплицируется, с тем, что ему передает Hyper-V сверху. Совпало число, значит, все в порядке. Не совпало число, значит, надо запускать процедуру, которую Андрей сказал, и менять фактически
режим паники.
Invocation ID, да, включать режим паники и передавать соответствующие изменения. Теперь, что касается клонирования контроллера домена, давайте мы посмотрим на один из таких контроллеров. Я надеюсь, вы его сейчас тоже увидите в том или ином варианте. И посмотрим мы изначально на сервер-менеджер. Сейчас я вам его покажу. А может быть даже, чтобы нам было удобнее. Посмотрим сначала на Active Directory Users and Computers, традиционный инструмент, и вот та самая группа Clonable Domain Controllers. Находится она в контейнере Users, где, в общем, располагаются все встроенные учетные записи групп, где вы привыкли их все находить. Соответственно, если мы хотим склонировать, ну, например, вот этот DC, на котором я сейчас работаю, DC01, его учетную запись нужно добавить вот сюда, в эту группу, ну, что у меня уже предварительно сделано. Зачем с технической точки зрения мы выполняем эту операцию? Ну, вспоминаем, да, что когда мы создаем клон, мы фактически копируем VHD-шник вот этого контроллера домена. На основе этого VHD-файла создаем виртуальную машину. И когда эта виртуальная машина запустится, внутри у нее будет Security ID, SID, вот такой же, как у этого склонированного контроллера домена. И именно членство вот этой группе дает исходному контроллеру, которого мы склонировали, информацию о том, что вот эту машину надо аутентифицировать и нормально с ним провести все необходимые действия. Итак, добавили клонируемый контроллер вот в эту группу. Что мы делаем дальше? Дальше нам нужно проанализировать, какие дополнительные сервисы на этом контроллере домена или приложения у нас запущены. Они секрет, что очень во многих организациях контроллер домена используется не только как контроллер домена, но и как
файловый сервер. Сервис терминалов RDP.
Да, какой-нибудь веб-сайт, что там еще,
сервис
для запуска Quake, ну, неважно что, короче говоря. И далеко не все приложения, вот эти дополнительные, которые запускаются на контроллере домена, они могут нормально воспринять клонирование. Поэтому с помощью вот этого командлета, который называется get ADDC Cloning Exclude Application List. Я произнес, между прочим, название этого командлета. Я
считаю, надо продавить более длинные фразы. Да.
Да. Мы можем получить список вот таких сервисов, которые дополнительно подняты на этом контроллере домена и на которые имеет смысл обратить внимание. Ну, в частности, у меня здесь там действительно EIS поднят на этом контроллере домена. Вы видите здесь запущенную службу сертификатов, например, DHCP-службу и так далее. Да, вот типичный такой контроллер домена. Соответственно, получив вот эту информацию, вы принимаете решение о том, действительно ли вы хотите, чтобы и эти сервисы тоже были склонированы и перенесены на создаваемый впоследствии клон. В противном случае, если мы никаких дополнительных действий не предпримем, процесс клонирования завершится неудачно, потому что система вам скажет, у вас тут какие-то службы, я не буду ничего клонировать, пока вы вот не разберетесь, все ли с ними хорошо, можно ли этот клон выполнять. Поэтому смотрите, мы запускаем эту же команду вот с таким ключиком generate XML для того, чтобы система нам создала вот такой вот файлик custom DC clone allow list. Этот файлик сохраняется по умолчанию в папке IntDS, где, напомню, находится, собственно, база данных Active Directory. И наличие этого файла как раз говорит процедуре клонирования. Все приложения, которые в этом файлике ты увидишь, это нормально, клонируй, не обращай на них внимания. А вот такой вот exception мы делаем. Подготовили такой файл. Ну и теперь наша задача, собственно, подготовить файл конфигурации. Файл ответов, если хотите, вот какую-то аналогию, да, можно провести, на основании которого в дальнейшем этот клонируемый контроллер поднимется и нормально превратит себя в полноценный контроллер домена.
Бабочку практически.
Да. Значит, как выглядит в самом простом, ну, может быть, не в самом простом варианте, этот командлет и создаваемый конфигурационный файл. Сам командлет называется new addc clone config file. Мы задаем ряд параметров, но в частности здесь вы увидите имя контроллера домена, который он получит после того, как мы его запустим на основе склонированного VHD-шника. Я хочу, чтобы этот контроллер домена работал сразу по фиксированным IP-адресам, и, соответственно, дальше задаю информацию о том, что за IP-адрес, какая маска подсети, здесь же вы видите, естественно, Default Gateway, и указываю один или несколько, например, адресов DNS, которые будут прописаны на этом контроллере домена.
Будет очень увлекательно, если не дать контроллеру домена статичный IP-адрес при клонировании.
Ну, вы можете поэкспериментировать, хотя можно не прямо сейчас. Иными словами, это не все параметры, вы можете посмотреть, какие дополнительные есть. С помощью вот этого командлета, давайте мы его попробуем запустить, мы такой вот конфигурационный файл сгенерируем. Причем, вы видели сейчас, пробежали различные сообщения о том, что этот командлет выполнил проверки, он сверился с тем, что у вас есть вот этот allow list со всеми исключениями, все условия соблюдены, и сгенерированный конфигурационный файл по умолчанию располагается там же в папке Active Directory IntDS. В принципе, мы можем на него посмотреть, вот он перед нами. Это XML-ка с достаточно, ну, простым синтаксисом, который вы можете в дальнейшем, в общем-то, и руками даже править, хотя рекомендуется все-таки для этого использовать командлет. Ну, например, сюда несложно добавить руками адрес второго сервера DNS. И вот это конфигурационный файл, который позволит нам теперь склонировать этот контроллер домена корректным образом. Значит, что мы делаем дальше? Ну, если у вас, например, Windows сервер 2012, вам нужно выключить этот контроллер домена, скопировать VHD-диск, перенести его на нужную там, физическую машину, на хост, где вы планируете поднять клон контроллера домена, создать виртуальную машину на основе этого VHD-шника и ее запустить. Что происходит дальше? Операционная система, загружаясь, пытается найти вот этот DC-config файл. Он может располагаться в папке IntDS, прямо внутри этого VHD-шника, который мы просто скопировали, либо мы можем вынести его на съемный носитель, флешку или к виртуалке, там прикрутили какой-нибудь ISO-шник файл, где находится этот конфигурационный XML. И, соответственно, как только система видит наличие этого файла внутри папки IntDS или на съемном носителе, она понимает, что это процедура клонирования, и эту процедуру, собственно, реализует. Причем для того, чтобы эта процедура прошла успешно, кроме конфигурационного файла, необходима связь с PDC-эмулятором. Потому что PDC-эмулятор в процессе клонирования, когда с ним клон потенциально связывается, передает, генерирует и передает на этот создаваемый клон корректный SID, уникальный идентификатор, поскольку, напомню, при первом старте он будет тот, который в VHD-шнике остался. Если речь идет, например, о Windows Server 2012 R2, то я напомню, что начиная с этого релиза Hyper-V позволяет вам делать экспорт виртуальной машины в режиме онлайн. То есть для этого даже контроллер гасить не надо, вы просто щелкаете по нему в консоли, говорите экспортировать, и он вам
уезжает сам. Да, на другой сервер, можно по сети.
Верно, да, скопирует куда-нибудь эту виртуалку, дальше вы там берете VHD-шник и выполняете все остальные вот эти вот прекрасные операции. Ну и после того, как машина поднимается, процедура занимает там какое-то время, пару перезагрузок при этом произойдет, вы в итоге получаете корректную реплику базы данных Active Directory с нужными там всеми USN-ами и Invocation ID, и этот контроллер реплицируется своим партнером репликации. Для чего нам может потребоваться использование вот этого XML-файла на съемном носителе, когда вы на основе этого конфигурационного файла хотите поднять несколько различных клонов. Мы подготавливаем, ну, там, представьте, что нам нужно поднять 5 дополнительных контроллеров домена. Мы, соответственно, вот такой файлик подготовили, сделали 5 его копий, внесли туда нужные правки, например, IP-адреса дали, очевидно, уникальным образом эти контроллеры назвали, а VHD-шник будет по-прежнему один, который мы расположили здесь, 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 здесь. Каждому подсунули свой нужный конфигурационный файл и получили 5 корректно работающих клонов нашего контроллера домена. И это во многих ситуациях существенно упрощает жизнь админа. Во-первых, скорость деплоймента, развертывания виртуальных контроллеров домена, во-вторых.
Ну, чаще всего, конечно, все это нужно больше в хостерских средах, где нужно разворачивать контроллер домена чаще, чем обычно. Потому что я мало знаю организации, кому нужно там, 5 и более контроллеров домена еще и клонировать. Вот. Но в целом это очень полезный инструмент, который позволит разворачивать там, инфраструктуру клиентов, хостера, например, существенно быстрее, в разы.
Ну и еще один момент. Мы уже упоминали о том, что DC Promo Windows Server 2012 и 12R2 почил. Поэтому все стандартные процедуры, связанные с развертыванием и конфигурацией контроллера домена, выполняете с помощью сервер-менеджера. Если вы сейчас картинку мою видите, я надеюсь. Вот перед вами сервер-менеджер. Мы переходим в раздел All Service. Подключаем сюда нужную машину, которую мы хотим сконфигурировать в качестве, не знаю, там, файлового сервера или дополнительного контроллера домена. В данном случае не так важно. Выбрали ее, подключили ее для управления из этой консоли. И дальше стандартным образом вы говорите «Manage», «Добавить роль» или «Компоненты». Выбираете нужную роль, ну, например, роль контроллера домена, указав на какой конкретный экземпляр вы хотите сервера эту роль развернуть. И, пройдя по этим этапам, нажимаете «Install». После того, как роль будет установлена на выбранный вами сервер, вот здесь вот в разделе «Нотификации» появится ссылочка, щелкнув по которой нужно будет сконфигурировать контроллер домена. Меню конфигурации будут примерно такие же, как вы привыкли видеть в DC Promo, только запускать DC Promo .exe вам необходимости.
Опять же, надо акцентировать внимание, что до 12-го сервера не было такой прекрасной штуки, как сервер-менеджер. И у вас никогда не было возможности взять и развернуть контроллер домена на удаленном сервере, где-то в организации, в темном пыльном углу, про который вы даже не знаете.
А равно как сервер-менеджер позволяет вот примерно все это сделать не только для машины, которая находится в онлайне, но и для VHD-файла. То есть вы можете подмонтировать к сервер-менеджеру VHD-шник и в него вот так в офлайн-режиме прописать, там, добавить компоненты.
И отправить его в облако,
например. И отправить его куда-нибудь. Вот, ну, я возвращаю с удовольствием слово Андрею, потому что он как-то уже так смотрит на меня, не
да
слишком
нет,
немного
отлично.
Я сегодня говорю.
Отлично, мне очень нравится, как ты делаешь демонстрацию. Мы, жалко, не показали только чудесный идентификатор виртуальной машины, который сохраняется. Но если вам это очень интересно, вы можете найти его в event-логе. Каждый раз, когда виртуальная машина с контроллером домена запускается, в event-лог записывается сообщение о том, что правильный или неправильный идентификатор виртуальной машины, и совпадает ли он с тем идентификатором, который есть на контроллере домена. То есть это все можно отследить. В event-логе можете внимательно посмотреть. Там, рекомендации по клонированию контроллера домена. Это такой очень увлекательный слайд, в котором, в принципе, написаны относительно очевидные вещи, местами не очень очевидные. Обычно кто-то про них забывает, обычно там возникают ситуации, которые требуют там, дополнительного внимания. Про точки отказа мы уже говорили. И не размещайте все яйца в одну корзину, все контроллеры домена на один гипервизор. Увидеть, что все эти гипервизоры получают данные из одного места, так же, как контроллер домен, что у вас не получится временной рассинхронизации, которая будет препятствовать репликации данных между серверами. Это тоже очень важно. Используйте технологию виртуализации с функцией VM Generation ID. Опять же, это и 12 сервера Windows Server, это 12 R2 сервера, это новое поколение Windows Server Technical Preview, это Windows 8, Windows 8.1 с ролью Hyper-V. Они все это поддерживают. Помимо этого, VM Generation ID поддерживает также и платформу VMware. Это и Workstation 9, это и 5.1 vSphere, и, по-моему, даже 5 vSphere тоже поддерживает. Или даже 5.2. По-моему, с 5 по 5.2 поддерживает сферы. Соответственно, у вас тоже не будет больших сложностей, если вы будете заниматься клонированием виртуальных машин на конкурентной платформе виртуализации. Просто будет не так удобно. Про гостевую систему все понятно. Мгновенные снимки. Опять же, вы можете сами их использовать, когда считаете нужным, однако там, правильно было бы в продуктивной среде их не использовать. Обычно они все-таки созданы для того, чтобы проводить тестирование того или иного ПО и откатываться к, там, началу, к началу изменений, которые вы делаете. Но, опять же, если вам это очень нужно и вы очень любите вместо бэкапов делать снимки, вы можете и на свой страх и риск им пользоваться. Убедить, что группа Virtualization Admins имеет тот же уровень доступа, что и домен админы. То есть, соответственно, что вы доверяете группе админов виртуализации, управлять вашими виртуальными контейнерами домена, потому что там, без возможности доступа к виртуальной инфраструктуре и ну, отладить то, что происходит с вашими виртуальными машинами с контролем домена, будет непросто. Когда вы планируете развертывание восстановления систем, тоже помните, что у вас есть клоны, что вы можете их использовать. И что с точки зрения восстановления вам не нужно больше откатываться в режим Active Directory Restore Mode, перезагружая виртуальную машину, а вы можете откатиться там, к снапшоту или восстановить из бэкапа. Не запускайте более 10 клонов одновременно. Ну, просто потому, что это будет не просто как для PDC-эмулятора, так и для гипервизора. Заниматься всеми этими прекрасными вещами с огромным количеством виртуальных машин, которые что-то хотят и с кем-то хотят сериализироваться. Ну и планируйте систему именования таким образом, чтобы у вас клонирование виртуальных машин было учтено. То есть не нужно называть их альфа, бета, гамма, а называйте их там DC1, DC2, DC3. Ну то есть чтобы это просто было удобно. Когда у вас будет 100 контроллеров домена, ну вдруг будет, вам было просто понять, какой из них какой и что отвечает. Вот тут, наверное, и все. Можно перейти к RDC, редонным контроллером домена. Что такое RDC вообще, Александр? Вот знаете ли вы много сценариев использования RDC в инфраструктуре?
Я знаю, что это Read Only Domain Controller. Используется он зачастую в филиалах.
Маленьких, где сидит Anycache, которому никто не доверяет.
Чего никто не любит?
Ну, возможно, не любит, но смысл в том, чтобы дать человеку доступ к контроллеру домена только на чтение. Для того, чтобы он не мог вносить самостоятельные изменения в структуру каталогов, не соединяясь с центральным офисом. То есть во многом это там, функция для централизации контроля над инфраструктурой и централизации контроля для того, чтобы эти администраторы главного филиала понимали, что происходит, и контролировали ситуацию самостоятельно, целиком и полностью. Для того, чтобы локальный администратор не изменял политики паролей, не изменял там, какие-то другие дополнительные настройки, которые можно сделать и облегчить жизнь сотрудникам филиала, но испортить жизнь IT-подразделению центрального офиса.
Но зато при этом все процессы аутентификации идут через локальный контроллер, не задействуя вановский канал связи.
Да, это ключевое. Если у вас маленькая скорость ван-соединения с центральным офисом, вы ставите кэширующий контроллер, его суть все-таки кэширование данных, вы помогаете тогда экономить трафик, реплицируете данные там, на регулярной основе, но не используя для аутентификации канал на постоянной основе. И в целом это позволяет облегчить жизнь, но и в целом не дать слишком много свободы локальному подразделению, которое находится где-нибудь далеко от вас. В первую очередь можно разделить роль администратора, то есть тот Anycache, который у вас есть локально, он имеет доступ на там, создание каких-то элементов, но все эти создания элементов будут проходить напрямую при связи с центральным офисом. Также будет редонная зона DNS, то есть все внесенные, невозможно внести никаких изменений в зону DNS локальную, для того, чтобы в филиале, например, разрешать какие-то внутренние ресурсы по другим именам. В целом, это достаточно полезный функционал, он появился давно, еще с 2008 сервера, если я правильно помню. 2008, по-моему, да, даже не R2. Вот, он давно существует, он обрастает новыми плюшками, он там работает стабильнее, удобнее, и это получает больше функционала с точки зрения политики репликации. Вот, но уже это такая базисная функция, которую можно использовать для управления филиалами и расширения группы службы каталогов с точки зрения геоэкспансии. Разносится очень просто. Вы берете, ставите RDC, создаете учетную запись в группе Domain Controllers, предварительно проверив, что вообще нет учетной записи такого контроллера нигде. Вот. А дальше запускаете мастер стандартно в диспетчере серверов, ставите RDC инсталляцию, настраиваете, после установки роли на сервер опять же настраиваете конфигурацию, выбираете, откуда реплицироваться, и выбираете те политики репликации паролей, которые вам надо. Соответственно, в силу того, что RDC это редонный контроллер, все данные на нем кэшируются. Не только данные пользователей, но и пароли. Соответственно, вы можете определить, что кэшируется, как кэшируется, только ли записи пользователей, только ли записи компьютеров, какие пароли можно реплицировать, какие нельзя. Например, для административной учетной записи, для администратора домена, кэшировать пароль не стоит, Потому что какой бы пароль ни был, все-таки это там, точка отказа и точка уязвимости. Соответственно, мы не кэшируем учетные данные администратора домена. Мы кэшируем всех пользователей, которые ходят в этот домен, авторизуются на локальном контроле в филиале. Кэшируем записи компьютеров, которые также авторизуются. Этим самым мы экономим массу трафика, который гуляет у нас по ван-каналу. Также там, реплицируем их пароли, потому что им, там, они могут либо авторизовываться по паролю через центральный офис, несмотря на то, что учетка будет найдена в локальном RDC, или они могут авторизовываться по парольному хэшу, также, который находится на RDC. Соответственно, управлять RDC может локальный администратор. Давать административные права на RDC стоит только одному какому-либо элементу. Если у вас это один пользователь, которого вы знаете конкретно поименно, то это будет пользователи. Если это будет группа, то это будет группа тех администраторов и никейщиков, которые сидят у вас в филиале. Просто для того, чтобы вам было существенно проще потом управлять этими правами доступа. Если децентрализовать это управление, то потом найти концы, что где кто настроил, будет существенно сложнее. Управлять можно RDC, опять же, с помощью вкладки в сервер-менеджере RDC в рамках управления Active Directory, ну или командными утилитами DS Management и NTDS Util. Вы также можете кэшировать учетные данные делегированных администраторов. Не домен админов, а тех администраторов, которые имеют право рулить этим RDC в этом филиале. Вот, в принципе, наверное, все, что я хотел рассказать про RDC. Следующий у нас пункт – это движение Active Directory в облако. С помощью виртуальных машин, с помощью гибридных сценариев, с помощью Windows Microsoft Azure Active Directory Services. Соответственно, там два ключевых сценария, которые можно использовать. У нас есть Azure Active Directory, есть EAS, есть PaaS в Azure. Если мы говорим про EAS, например, мы можем разворачивать виртуальные машины там и там, поднимать на них контроллер домена. То есть там ничего не мешает поднять любую инфраструктуру любого масштаба в облаке Microsoft Azure на платформе Infrastructure as a Service. Соответственно, сценарий, который там открывает, только облачное развертывание. Мы берем, создаем полную инфраструктуру, которая все умеет, она такая же, как у нас локальная. У нас есть контроллер домена, возможно, несколько на случай отказа, они доступны через интернет. Через интернет доступны, также если мы поднимем VPN-соединение. И мы можем запускать те или иные приложения, изолировать их от корпоративной сети, но в то же время обеспечить аутентификацию всех пользователей откуда угодно, как из корпоративной сети, так и из интернета, на этих виртуальных машинах и в этих сервисах. То есть приложение для личного использования легко может разворачивать. Если есть какой-то же там портал, который вы хотите развернуть, или система управления чем-либо, то есть или сайт, или что-то еще, вы разворачиваете с точки зрения управления доступом, настраиваете локальную версию Active Directory в облаке, условно локальную, она виртуальная, облачная, но с точки зрения присутствия в конкретной инфраструктуре, все-таки да, будет локальная для этого конкретного приложения. Вот. И в целом это будет работать, и будет работать хорошо. Если вы хотите использовать текущий домен, который у вас уже есть, который вы уже используете, у вас уже там, много контроллеров домена, вы их уже клонируете, вы их уже виртуализируете, готовы экспортировать в облако. Берите и расширяйте свой домен в облако. Экспортируйте в VHD-шки, клонируйте их, заливайте в облако. Соответственно, у вас будет полная интеграция с помощью VPN-канала. Вы можете интегрировать текущую инфраструктуру, текущий сегмент сетевой с сегментом сетевым в Azure EAS. И все приложения, которые вы хотите запускать и в облаке, и локально, будут аутентифицироваться прозрачно с помощью этих сервисов. Если вам хочется, вы можете использовать аутентификацию для там, B2B, для каких-то партнерских приложений и программ с помощью Federation Services. Вы можете также устраивать федеративные отношения с другими каталогами ваших коллег и партнеров, либо в облаке, либо локально. У нас есть и те, и другие возможности. И использовать их для совместной работы над теми или иными проектами, теми или иными приложениями или сервисами. Опять же, возможность высокой доступности. Если вы хотите обезопасить себя от каких-либо катаклизмов, вы можете сохранить в облаке свои контроллеры домена, и ваша служба каталога будет доступна даже в случае, если локальная инфраструктура серверная взорвется, там, утонет, что, все что угодно с ней случится. Вот. Примерно вот так выглядит гибридный сценарий. То есть у нас есть локально on-premise Windows Server Active Directory, в какой-то SOT, какая-то стойка, какие-то виртуальные машины там работают на наших гипервизорах. С помощью виртуальной сети мы соединяемся с виртуальными машинами EAS на Windows Azure. Там у нас есть Windows Server Active Directory, развернутый в качестве домен-контроллера. Есть также кэширующий Active Directory Federation Services, который обеспечивает нам интеграцию с другими службами, в частности, с Microsoft Azure Active Directory, нашей облачной службы, которая в целом отличается от обычной службы каталогов тем, что за ее сохранность, за ее работоспособность, за ее там, функциональность отвечаем мы, как компания Microsoft. У вас не болит голова, у вас все это просто работает. И если вы уже пользуетесь Office 365, Intune или другими службами, все это у вас уже есть, вы этим всем уже пользуетесь. И это там та база пользователей, которую вы используете для делегации им доступа и работы с облачными приложениями там, бизнес-продуктивности. Также мы можем аутентифицироваться в других любых приложениях. Это ELB, это пользовательские приложения, внешние сервисы. То есть нет никаких сложностей с интеграцией с любыми SaaS-сервисами внешними, которые нам хочется использовать. В частности, там Саша покажет об этом немножко позже, целую демонстрацию. Ну и в результате у нас есть конечные пользователи, которые находятся где угодно через интернет. Они могут сидеть дома, могут сидеть в офисе, могут сидеть там, в отпуске на пляже на Мальдивах с локальным ноутбуком. Но тогда, наверное, лучше не работать с пляжа на Мальдивах. Но в целом возможность такая есть. Microsoft Azure позволяет нам это сделать. Тесная интеграция с локальной службой каталогов позволяет нам следить за тем, что происходит в организации. И все эти данные полностью реплицируются, полностью актуальны и дают нам полный контроль за всем identity организации. Вот. Какие бывают варианты Azure Active Directory? Есть два. Бесплатный и премиум. Ну, логично, как это. Стандарт и Enterprise практически. Но бесплатный смысл в том, что в отличие от стандарта он действительно бесплатный. Это бесплатная редакция. Из ключевых преимуществ, возможностей, вот всего, что я перечислил, это интеграция с локальными каталогами, SSO-доступ, Single Sign-On с там, Azure Office 365 и другими SaaS-сервисами. То есть у нас очень много возможностей интеграции и федерации с другими сервисами. Например, там Twitter, Facebook, любые другие социальные варианты интеграции у нас тоже поддерживаются. Тысячи SaaS-приложений, то есть у нас есть открытый маркетплейс, и мы позволяем интегрироваться с нашими identity-службами и всем приложениями, которые нужно. В частности, мы там, активно работаем с Salesforce, Workday, ну и всеми другими партнерами, представлены на слайде, даже с Google Apps, несмотря на то, что они наш конкурент, один из самых активных с точки зрения бизнес-продуктивности. Вот. И, в принципе, вы можете дополнить этот список любым своим сервисом, который у вас есть, который вы хотите интегрировать. То есть тут нет никаких ограничений, есть открытые API, есть открытые там, варианты, как это можно сделать быстро и красиво. Нужно просто потратить немножко времени, немножко сил, и это получится сделать достаточно красиво и хорошо. Active Directory Premium отличается от бесплатной версии следующими функциональными возможностями. Тут немножко вот нарисовано на слайде. Это корпоративное брендирование. Если вы огромная корпорация с красивым-красивым логотипом, на который потрачено $1000, и вы обязательно хотите, чтобы при авторизации в вашей службе каталогов пользователь видел этот логотип и понимал, что действительно попадает на там, страницу вашей организации и пытается там авторизоваться, вы сможете это сделать. Вы создаете еще большее погружение в корпоративную среду, люди чувствуют себя вовлеченными в что-то великое, как обычно бывает. Вот, у вас, например, это сделано с помощью красивых картинок, красочных там, рабочих мест, бизнес-продуктивности и тому подобного. Каждый раз, когда мы логинимся в Azure Active Directory, мы видим все эти картинки и проникаемся.
Мы получаем эстетическое удовольствие.
Да, да. Вот. Основная группа доступа к приложениям. Если у вас есть какое-то приложение, там, которое отвечает за, не знаю, парковочные места. Вот у вас есть мониторинг парковочных мест у вас в офисе. Для того, чтобы получить к нему доступ, вы можете взять и ограничить этот доступ на группу в Active Directory. Там, те, у кого есть машина. Или там, те, кого пускают на парковку. Если у вас 5 парковочных мест, группа будет маленькая, и портал будет пользоваться маленьким спросом, однако все, кому нужно будет, зайдут и посмотрят на него.
Если... Ну, да, да. Другой пример просто приведу. Вот Twitter. Сейчас же многие используют Twitter. Вот представьте себе, что вы хотите в Твиттере организовать, назовем так, корпоративный микроблог, куда должны твитить разные люди вашей компании. Ну и там логично, ну мы завели аккаунт один в Твиттере, сказали всем, вот логин и пароль, надо подключайтесь и твитьте. Да? Но это не очень правильный с точки зрения безопасности подход, поэтому вот эта возможность позволяет вам создать в Azure Active Directory группу.
Твиттер-маркетологи.
Например, включить туда нужные учетные записи пользователей вашей организации, и тогда человек подключается к Твиттеру с помощью ну, своего привычного там, логина, не знаю, пароля Active Directory. Ничего специально не делает, но Azure ассоциирует его с этой группой и редиректит на Твиттер. Он там выполняет свои действия от имени вот этой вот группы маркетологов.
Твиттер-маркетологов.
Твиттер-маркетологов.
Вот. Твой же пример. Соответственно, дальше есть очень приятная функция запроса пароля. Потому что если у вас есть организация, то я думаю, что одной из самых регулярных задач, с которой вы сталкиваетесь, это сброс пароля пользователя. Я его забыл. Я написал на бумажке, наклеил на монитор, бумажку уборщицы выкинул, я забыл пароль. Соответственно, мы можем зайти с помощью, например, многофакторной аутентификации, которая тоже поддерживается в Azure Active Directory, сбросить себе пароль на там, тот, который мы на текущий момент помним, записать его на бумажке опять и приклеить на монитор снова. Это очень удобно, потому что это не тратит время IT-сотрудников, и пользователи сами могут этот вопрос решить своими силами. Далее, если пользователи очень коммуникабельны и считают, что им нужно общаться, например, с помощью каких-либо групп, либо групп безопасности, ну, что маловероятно для обычных пользователей. Хотя, например, тоже вариант, если у человека есть какая-то общая папка, которую он шарит, и он хочет управлять группой безопасности, которая имеет доступ к этой папке, он может это делать тоже через self-service-портал, который есть. Ну, то же самое с группами дистрибуции. Если у вас есть группа рассылки, вы можете тоже управлять тем, что с этой группой происходит, добавлять или убирать пользователей оттуда. Все это делать через удобный портал в Azure Active Directory. Также можно подробные отчеты получать о безопасности того, что происходит с Active Directory, кто нарушает политику паролей, кто логинится 20 тысяч раз с неправильным паролем. Там, это все можно получить красиво и детально с помощью Azure Active Directory Premium. Поддерживается Firefront Identity Manager. То есть на случай, если у вас есть локальное развертывание FIMA, то вы можете использовать Azure Active Directory в качестве средства интеграции. Помимо этого, там, SLA для предприятий 99%. То есть мы гарантируем, что у вас будет работать аутентификация в облаке, несмотря на то, что она в облаке, а ваш компьютер находится здесь. Соответственно, мы тоже даем свои гарантии. Ну и еще очень много интересных возможностей, которые будут чуть позже анонсированы, которые уже на пути.
Ну, Azure вот. Вообще одна из самых динамичных платформ Microsoft, и там изменения
проходят практически еженедельно, вот, и да. Только успеваю их отслеживать. Вот, в целом, наверное, можно перейти к демонстрации того, как она работает. Вот.
Да, давайте я попробую, опять же, переключиться на свою машину, и мы с вами посмотрим на портал управления Microsoft Azure и, соответственно, разделчик, который связан непосредственно с Azure Active Directory. Итак, еще раз, в двух словах, зачем нам нужен какой-то каталог Active Directory в облаке, вот этот самый Azure Active Directory? Если вы планируете или уже используете какие-либо облачные сервисы Microsoft Azure, Office 365, Intune, какие-то собственные приложения, которые вы там в Azure развернули, эти сервисы используют какую-то аутентификацию, какие-то учетные записи пользователей. Это по умолчанию не ваши локальные учетные записи AD, потому что ни Office 365, ни Intune просто так об этом ничего не знают. Соответственно, где-то там, в Microsoft Azure, существуют вот эти аккаунты, которые ассоциированы с вашей организацией, которые вы используете для получения доступа к этим услугам. И в этом и суть вот этого сервиса аутентификации. Там есть свои учетные записи и настроенные процедуры проверки логина и пароля. Поэтому, если мы, например, посмотрим на портал управления Windows Intune, ну, похожим очень образом выглядит портал управления, например, Office 365, вот здесь в разделе менеджмент администратора создает какие-то учетные записи пользователей для сотрудников своей компании, чтобы они могли пользоваться Office 365. На самом деле записи, которые вот здесь вот появляются и создаются администратором, это как раз и есть учетные записи Azure Active Directory. И если, например, с аккаунтом, у которого есть административные права вот на этот Windows Intune, связана подписка Windows Azure, то на портале управления этот же каталог Active Directory мы точно так же увидим, ну, например, вот здесь вот, да, покажу этот раздел, так и называется, на портале управления Azure Active Directory. У меня здесь есть несколько каталогов, несколько вариантов облачной службы AD. Я могу их использовать, создавать столько, сколько мне необходимо. Ну и, например, вот здесь вот мы увидим в разделе «Пользователи» те самые учетные записи, которые применяются для управления устройствами с помощью Windows Intune. Понятно, что мы можем вот так вот руками здесь создавать учетные записи для всех пользователей нашей организации, но, наверное, это не тот подход, который нам хотелось бы сделать. Поэтому даже на том же самом портале управления Intune, прямо вот здесь вот есть вот такой вот разделчик «Настроить синхронизацию с локальной базой Active Directory». Эта синхронизация запускается она с помощью специальной утилитки, которая устанавливается на один из серверов вашей организации, копирует в режиме read-only информацию о пользователях и их паролях, ну, точнее, хэшах, в базу Active Directory. Вот здесь вот у вас появится списочек пользователей вашей организации со специальным значком, который говорит о том, что эта запись была не создана вами здесь, а синхронизирована из вашей локальной базы AD. Естественно, что информация передается по защищенному каналу, и в таком случае, синхронизировав записи вашей локальной базы AD, изменять вы их, эти записи, сможете только у себя локально на контроллере домена, после чего они передаются через вот эту утилиту DirSync в Azure Active Directory. И вы увидите своих пользователей здесь. После чего мы совершенно спокойно можем настроить Single Sign-On для Office 365, для Windows Intune, для каких-то приложений, которые вы в Microsoft Azure дополнительно используете, для приложений, которые вы самостоятельно разработали и захостили там в виртуальных ли машинах или, опять же, с помощью PaaS, платформы за сервис. Ну и вот давайте посмотрим на конкретный пример. Я создал здесь вот такой вот каталог Active Directory, Contoso Jumpstart. Создается каталог достаточно просто. Выбираем «Создать», выбираем каталог, выбираем «Настраиваемое создание». И дальше нужно задать имя этому каталогу.
Фактически чудовище.
Да, задать имя создание этому каталогу и указать имя, которое будет вот здесь вот размещаться в домене onmicrosoft.com, как и все сервисы Microsoft Azure. После чего у вас появится раздел, где вы можете настраивать вот эти учетные записи или синхронизировать этот каталог, как я уже сказал, с локальной базой AD. Но здесь есть, например, раздел, который называется «Приложение». Вот давайте посмотрим, как это выглядит. Ну, на примере давайте вот этого моего каталога и тех записей, которые тут существуют. Переходим в раздел «Приложения». У меня сейчас здесь никаких приложений не настроено. И то, что я хочу сделать сейчас, это добавить одно из вот SaaS-приложений, доступных через Microsoft Azure, для того, чтобы реализовать Single Sign-On пользователей моих организаций к этому приложению. Ну, вот выбираем пункт «Добавить приложение из коллекции». Как вы видите, здесь достаточно обширный каталог. Сейчас 2417 приложений можно отсюда добавить. Ну, возьмем упомянутый мой Twitter. Есть он тут такой? Давайте попробуем его найти. Вот он. Окей. И тем самым мы добавили приложение в наш каталог AD, создав все предпосылки для того, чтобы пользователи из этого каталога Azure AD могли получать прозрачный доступ к этому приложению. Вот здесь в разделе «Настройка» мы можем выбрать вариант аутентификации. Можем действительно, как Андрей упоминал, настроить службу Active Directory Federation Services для того, чтобы любой запрос на аутентификацию из облака перенаправлялся в нашу инфраструктуру, и эта аутентификация проводилась бы локальными контроллерами домена. С точки зрения там, модели безопасности, это может быть предпочтительный для многих компаний вариант. Либо такую аутентификацию может взять, опять же, на себя Azure, вот как сейчас у меня здесь выбран пункт «Единый вход с паролем». Это ситуация, когда у нас как раз синхронизация произошла, хэш и пароли сохранились в каталоге AD и так далее. И второе. Мы выбрали настройку аутентификации и говорим, какие пользователи из этого каталога Azure AD могут воспользоваться технологией Single Sign-On для этого приложения. Ну, пока ни один из них, но давайте мы возьмем вот этого товарища меня. Вот так выглядит мой логин в базе Azure Active Directory, и мы выбираем кнопку «Назначить». Я могу прямо здесь руками ввести логин и пароль на какой-то Twitter-аккаунт. Ну, естественно, при условии, что я знаю логин и пароль этого аккаунта.
Вот знаешь, тот самый, да, предоставишь
Twitter-маркетологи, например. Но в данном случае я возьму вот свой логин, введу свой самый настоящий пароль, который вы, конечно же, не увидите. Нажимаю.
Очень классно делать на экранной клавиатуре обычно.
Да-да. Нажимаю ОК. Значит, все, как вы видите, вот здесь по этому значку для данного пользователя каталога Azure Active Directory Single Sign-On для приложения Twitter реализован. Как теперь этим воспользоваться? Вот с любой машины, вот вы видите сейчас, да, еще раз, вот здесь в углу тоже мой логин облачный, моя учетная запись облачная, которую я использую, я могу перейти вот на такую ссылку myapps.microsoft.com. Нажимаем «Refresh». Здесь вы видите в этом каталоге все приложения, которые для меня администратор службы Azure AD опубликовал для вот такого прозрачного доступа. Ну и дальше смотреть, что происходит. Просто-напросто щелкаем по этому приложению. Я подключился с каким-то своим аккаунтом. Информация о этом приложении заведена в Azure AD, происходит редирект под нужным аккаунтом к этому приложению, я больше ничего не делаю, используя по-прежнему свой вот этот рабочий логин и пароль, получаю доступ к нужному мне приложению. Возможно, Twitter не самый там...
А что самое приятное, к корпоративному Twitter можно будет заблокировать доступ людям, если они увольняются с компании, например. Мы блокируем учетку в Azure Active Directory, и человек так и не узнает, какой на самом деле был пароль у его корпоративного Твиттера.
Совершенно верно. Причем вот сейчас я сделал подключение к приложению с помощью Single Sign-On, и эта функциональная возможность есть в той самой бесплатной службе Azure Active Directory. Один пользователь, вот для него мы прокидываем SSO на нужное приложение. В премиум варианте, как мы отметили, можно такой механизм реализовать для группы людей, предоставляя там сразу n-ному количеству сотрудников вашей организации доступ к тому или иному SaaS-приложению. И точно так же в этом списке может появиться ваше приложение или сервис, если вы его используете или планируете развернуть в Azure AD. Ну и, безусловно, есть достаточно подробные описанные сценарии аутентификации. Также на портале Technet мы их отчасти уже перечислили. И по каждому шагу, если нам, например, хочется реализовать аутентификацию с помощью EDFS и любые запросы на логин и пароль аутентифицировать с помощью локального контроллера домена, здесь, соответственно, перечислены шаги, которые нужно для этого выполнить. Самый простой вариант – это действительно вот такая синхронизация аккаунтов и паролей, которая, не знаю, наименьшие затраты для администратора и достаточно большое
крайне удобно.
Удобство да, для крайне пользователей удобно. Нашей организации. Возвращаю слово.
В общем и целом, мы закончили про Azure Active Directory. И на самом деле мы закончили рассказ про все, что мы хотели сказать нового про Active Directory в 12-м сервере, 12-м сервере R2. Там, сейчас на экране вы видите слайд с полезными ссылками, которые могут вам помочь в изучении новых продуктов. Предлагаю вам изучить курс введения в Windows Server 2012 или R2 Active Directory Domain Services на портале MVA, Microsoft Virtual Academy, куда мы активно занимаемся, там, ну, где мы активно занимаемся наполнением, добавлением и обновлением текущих курсов по нашим современным технологиям. Вот. Можете просто сходить на портал, посмотреть, что там есть интересного. Там есть очень много нового по новым технологиям, в том числе и 12 R2 серверу. Недавно мы опубликовали как раз курс про Active Directory там, бегинерского уровня, что такое Active Directory, какие основы освоения Active Directory, кому-то может быть реально полезно. Вот. Ну а также пробуйте, скачивайте тестовые версии Windows сервера, как 12 R2, так и самого последнего Technet превью, который на днях буквально стал доступен для загрузки через Technet. Ссылка на экране. Вот. Спасибо всем большое за внимание. Кто были с нами.
Я лишь добавлю, коллеги, что мы, безусловно, там за вот этот час рассказали не вообще все, что есть интересного.
Мы сказали крайне мало.
Windows Server 2012 R2. Ну, например, есть мощнейший механизм, который называется Dynamic Access Control, динамическое управление доступом, интеграция его с Rights Management Service, локальной службой или облачной службой. Эти дополнительные сведения вы можете почерпнуть на том же ресурсе Microsoft Virtual Academy с демонстрациями, пояснениями или даже в некоторых случаях конкретными шагами по настройке той или иной технологии, того или иного решения. Спасибо большое.